Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Сегодня пятница, и значит, у нас в гостях Владимир Романович Легуйда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО. Добрый вечер, Владимир Романович.
Добрый вечер.
Я бы вот к вашей последней ипостаси, как к профессору МГИМО, в начале программы хотел обратиться.
Предъявить претензии.
Да. Нет, нет, именно обратиться и предложить тему, которую пока не было, может, возможности с вами в эфире обсудить. Тема такая последних месяцев, последнего месяца, которая обсуждалась, это тема годовщины начала реформации. Угу. Мартина Лютера, вот это звучали публикации, были программы, были публикации на эту тему. 31 октября 1517 года священник, монах Мартин Лютер прибил на двери собора в городе Виттенберге свои 95 тезисов, и это традиционно считается началом вот процесса реформации в Европе. Почему я заговорил про МГИМО? Потому что знаю, что вы читаете или читали раньше, во всяком случае, спецкурс.
Да, раньше, сейчас, к сожалению, не читаю.
Под названием «Духовно-интеллектуальные основы западной культуры».
Да, так точно.
Спецкурс, построенный на четырех, собственно, духовно-интеллектуальных биографиях четырех выдающихся деятелей в истории западной культуры. Это Блаженный Августин, Франциск Ассизский, Фома Аквинский и Мартин Лютер, четвертый.
Совершенно верно, да, спасибо
и,
большое.
Я помню, да, сам этот курс слушал, сейчас просто рассказываю об этом слушателям. Я помню, что на лекциях вы такую фразу произнесли, может быть, случайно как-то в порыве рассказа.
Вот, но я уже замер,
почему,
внутренне
почему
сжался.
Почему я так оговорился? Фраза была такая, что вот как исследователь, вы первых трех героев любите, а вот четвертого, то есть Мартина Лютера, скорее не любите. Ага. Вот что это значило?
Ой, вы знаете, я честно вам скажу, что я этой фразы не помню. Вот. И сейчас, поэтому мне сейчас сложно сказать, что это значило. Вот. Ну, может быть, правильнее сказать, что мне, конечно, интереснее было заниматься, вот, может быть, первыми тремя, хотя, конечно, биография Лютера тоже весьма интересна, и тем более, что вот сейчас действительно, когда вот вспоминается эта дата начала реформации. Вот, ну, конечно, как-то мне, естественно, там ближе всех Августин. Вот, Франциск — личность очень сложная, и у меня просто менялось к нему отношение по мере того, как я что-то больше узнавал о Франциске. Вот, Фома просто это грандиозная фигура в интеллектуальном смысле. И он, собственно, только Фома смог прервать вот это вот такое практически полное доминирование Августина в западном богословии, вот, ну, собственно, с момента жизни Августина и до появления Фомы Аквинского. Вот, и там много очень уникального. Конечно, Лютер, безусловно, тоже личность и яркая, и уникальная, и человек, который, собственно, стоял вот у истоков еще одной конфессии христианской. Вот. Но, наверное, просто мне как-то менее интересен был вот именно в каких-то биографических... Ну, я сейчас просто, на самом деле, пытаюсь вспомнить, что я мог иметь в виду, говоря фразу, которую я сейчас...
Я поэтому говорил, да, что, да, возможно, это была такая какая-то фигура речи, которая пришлась к слову в конкретной лекции, в конкретный момент.
Может быть, да.
Но вот про Августина мы нередко в наших программах с
вами хуже
говорим.
Знаю, извините, я еще должен сказать, что я, конечно, хуже знаю, я намного меньше занимался вот Лютером, чем вот, ну, по крайней мере, чем Августином и Франциском точно
совершенно. А вот как менялось отношение к Франциску, ввиду чего?
Ну, у меня было немножко такое представление вначале очень плоское, вот, и оно было связано, прежде всего, со знанием, со знакомством с текстом, с текстом «Цветочки», вот Фиоретти, где... А это, собственно, такой народный текст, он не житийный даже, а народный. Он был, если я не ошибаюсь, лет 200 спустя вот уже смерти Франциска написан. И он, конечно, такой вот, ну, легендарного плана именно, да, не географического, а больше легендарного такого. Вот. И он, конечно, там какой-то не только православной богословской критики не выдержит, но я думаю, что, собственно, и католической. Поэтому он просто такое немножко неверное представление давал. И вот с помощью цветочков хорошо иллюстрировать понятие духовной прелести, например. Вот хотя я думаю, что, может быть, кто-то из православных сочтет и даже не цветочки, а вот и...
А что это за понятие?
Ну, понятие, скажем, ложно-духовного состояния, да, такого лжедуховного состояния, в котором какие-то вот соблазны, посылаемые, так сказать, из-за левого плеча, да, они воспринимаются как, собственно, духовные прозрения и так далее. Ну, начиная от феномена стигматов, которого восточная традиция не знает, да, вот в таком и виде, и объеме, и как это имеет место в католичестве. И, кстати сказать, потом появляется у протестантов, ну, скорее, у неопротестантов американских, по крайней мере, в 20 веке уже. Вот. Ну и многое другое, это такой большой, длинный и, наверное, непростой разговор, но, конечно, в любом случае, вот Франциск, как, пожалуй, может быть, самый известный, один из самых известных католических святых, это такая эпохальная, так сказать, фигура, которая многое изменила в церкви, была в каком-то смысле началом ответа такого внутрицерковного на те процессы, которые происходили, не самые, может быть, положительные. Вот, хотя, повторяю, сложность с точки зрения вот восточной традиции, конечно, далеко не все в опыте Франциска можно принять, и далеко не все, далеко не совсем можно согласиться, и там действительно есть серьезные вопросы такие.
Августин, Франциск Ассизский, Фома Аквинский, Мартин Лютер. А эти фигуры, они сразу возникают и для вас возникли, что именно они должны быть в основе этого курса? Кто-то скажет, а есть же, ну, другие выдающиеся деятели, почему именно эти?
Ну, мне кажется, понятно почему, потому что Августин все-таки один из самых крупных западных отцов церкви, то есть тех, кого относят к отцам церкви западной. Франциск, ну, как я уже сказал, самый известный святой, и это уже другая эпоха, да, когда, собственно, не было, уже была решена та догматическая задача, богословская задача, которую решали отцы, вот создание системы корпуса православного богословия, и при этом вот уже церковь на Западе развивается по-своему, уже произошло то, что называют в академической традиции великим расколом, да, на западное и восточное христианство, или то, как считают православные, отпадение западной церкви от апостольской церкви, католики, соответственно, считают по-своему. Вот, и вот это зрелое средневековье, когда западная традиция христианская сталкивается с серьезными очень вызовами, в том числе и со стороны там, ересей, но это вызовы, связанные вот с образом жизни. Да? И вот нищенствующие монашеские ордена, вот, францисканцы и доминиканцы, как попытка вот такого внутрицерковного, католического, внутрикатолического ответа на это. Вот. А Фома Аквинский, как я уже сказал, как человек, который вот, если можно так сказать, прервал вот это практически полное доминирование Августина в богословии, и не просто доминирование Августина, а вот и философскую традицию развернул, поскольку Августин, конечно, связан с философией Платона, и Августин, собственно, через там, неоплатоников пришел там, к Платону и был связан с этой философской традицией. А Фома – это, конечно, уже господство Аристотеля в философском смысле. И, ну и при этом создание фундаментального корпуса католических, вот этих так называемых сумм, средневековых сумм, теологии сумма против язычников. И человек, который единственный, по-моему, если я не ошибаюсь, чья вот книга, чей текст, вот сумма теологии была удостоена чести в католической традиции быть положенной на престол в храме, поскольку единственная книга, которая может лежать на престоле, это Евангелие, но вот положено, значит, еще и, значит, была сумма теологии. Ну и вообще там очень интересные, так сказать, биографические какие-то подробности. Ну а Лютер, понятно, как человек, который вот еще один разворот совершил.
В каком-то из текстов Сергея...
Хотя, простите, да, ради бога, вот еще один был человек, которым я занимался, и даже я как-то пытался, по-моему, его воткнуть, если можно так сказать, простите, это, может быть, неудачный стилистический оборот, вот в этот курс, это был Савонарола. И Савонарола интересен в том числе и тем, что на него с одной стороны, его там критикуют, да, но с другой стороны, и, собственно, в свое время и сожгли, но при этом на него, если можно сказать, претендуют, да, одновременно. Там протестанты некоторые считают, что это вот был там чуть ли не первым протестантом, а есть книжка представителя зарубежной, Русской православной зарубежной церкви, архимандрита Амвросия Погодина, которая называется «Фрай Раним Савонарола. Непонятый и непризнанный святой». Вот есть такой православный взгляд, поэтому тоже очень интересная личность.
Вот как раз очень интересную тему вы открываете. Я начал говорить, что в одном из текстов Сергея Фуделя мне запомнилась фраза, что вот долго читал Фому Аквинского, и среди огромного количества, ну, я сейчас своими словами пересказываю мысль, пустых, ненужных слов встретил одно там искреннее, настоящее, глубокое. Но это вот позиция писателя Сергея Фуделя. Что здесь интересно, неприятие, с одной стороны, с другой стороны, читал. Читал, вот все суммы, видимо, прочитал Фомы Аквинского. Мы сейчас говорим с вами о западной традиции, а кто-то спросит, а зачем, собственно говоря, православному человеку всем этим интересоваться? Вот почти современник Фомы Аквинского, чуть позже, Сергий Радонежский. Вот где образец духовности. Зачем нам все это вот знать, изучать, какая от этого польза?
Ну, Сергия, кстати, если сравнивать, то лучше, конечно, сравнивать с Франциском, что в свое время блистательно сделал академик Лихачев. Вот, к тексту, которого можно отослать наших тех из наших слушателей, кому это интересно и любопытно. Вот у Дмитрия Сергеевича есть текст такой, сравнение именно вот этого разных типов духовности. Я его так уже очень хорошо не помню, но, по-моему, он такой достаточно серьезный и интересный.
Я их чисто хронологически просто сблизил.
Ну, они, собственно, и с Франциском тоже. Это все очень близко. 1226 умирает Франциск.
Вот. За два года до смерти Франциска рождается Фома Аквинский.
Да. Да, тут я уже дат не помню, да, возможно. Вот, ну, а что касается чтения, кстати, интересно, как Фудель читал, я сейчас боюсь ошибиться, но у нас-то Фома особо-то не был переведен вообще-то. И потому что я знаю, что у нас переводили уже наши современные философы, и его дочка Пиам Павловна Гайденко, если не ошибаюсь, она переводила. Татьяна Борода, замечательный философ, она переводила Фому, и под ее редакцией выходил. Вот. Надо, кстати, проверить, что там.
Ну, быть может, я что-то путаю.
Нет, во-первых, он мог читать там, может быть, на латыни, может быть, в каких-то фрагментах, в других переводах каких-то. Но вот до революции не особо был известен у нас. Ну, понятно, в общем, почему. Зачем читать? Ну, вы знаете, я не думаю, что есть какая-то необходимость читать. Читать нужно, если ты изучаешь вот эту западную традицию, вот, безусловно, если ты изучаешь средневековую западноевропейскую культуру, да. А так, тут вопрос ведь, мне кажется, не того, не необходимости, а в общем, ну, скажем так, насколько тебе это помогает там, осознать, может быть, там, свою традицию, да, для уточнения каких-то вещей. Потому что ведь Фома – это вершина схоластической традиции, да, а схоластическая традиция – это все-таки путь, который в Восточной Церкви... Нельзя сказать, что его совсем не было, да, потому что было и влияние западное, вот, и вообще нельзя как разорванные традиции рассматривать. Да. Но в любом случае... Это интересно, вот как такой другой путь, где, например, рождается и Фома, тоже это практикует, если можно так сказать, например, вот доказательство бытия Бога, да, вот там известное доказательство католического епископа Ансельма Кентерберийского Фома критиковал, но предложил, как верный аристотелевец, свои 5, так сказать, способов доказательства бытия Бога, ну, собственно, переложив фактически то, что в свое время говорил Аристотель, ну, только вот уже теперь в христианском контексте, хотя там, собственно, живого Бога там нет в этих доказательствах, конечно, Бога личности, такого важного для христиан. Может быть, об этом Фудель писал, вот, но это вот и есть разница традиций, потому что, как вы знаете, я даже пытаюсь вот в своем курсе культурологии, если успеваю, как-то проводить какой-то такой небольшой поверхностный, конечно, очень, но сравнительный анализ вот схоластической традиции на Западе и сихасской на Востоке, да, как вот каких-то, ну, если не противоположных, то разных совершенно путей. Конечно, нельзя к этим путям двум сводить целиком там и западную, и восточную традицию, потому что, скажем, есть западная схоластика, есть западная мистика, да, и поэтому, кстати, здесь интересен и монашеская традиция, тот же Франциск, да, вот как и Фома, они взаимо такие, ну, не взаимодополняющие, а дополняющие вот эту общую картину, да, фигуры. Вот, но, повторяю, необходимости никакой нет, но пользу всегда можно вынести.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы произнесли, на мой взгляд, очень важную фразу о том, что смысл в знакомстве с этой традицией может быть в том числе, чтобы чуть больше, чуть более рельефно для себя понять свою традицию. И вот именно в этой связи мне бы хотелось чуть подробнее обратиться к фигуре, собственно, Мартина Лютера. Есть знаменитые принципы такого богословия Лютера, которые он ввел, которые считаются такими столпами протестантизма. Только вера, только Писание.
Только благодать.
Только благодать. Вот в этой формулировке «только» слышится противопоставление. То есть не что-то другое, а только вера. И здесь православный человек, как мне кажется, вправе поставить вопрос: а что для меня, как для православного, разве не является вера чем-то основополагающим? А что, мы разве в православной церкви не ставим на совершенно особое значимое место Священное Писание? Ну и так далее. То есть слова могут быть одни и те же, а смысл разный. Вот как здесь с этим разобраться?
Ну, вы знаете, я думаю, что неподготовленному человеку разобраться непросто, и человек, который вот, ну, не усвоил, может быть, даже толком православный катехизис, возможно, и не увидит сразу, что вызывает вопросы, скажем, у православного христианина, когда он знакомится вот с этими базовыми принципами протестантизма. Но важно понимать, в каком они рождались контексте, да, и точно так же, как, скажем, догматика отцов церкви, и, а еще раньше апологетов христианства, она, богословие их, была связана с противостоянием язычеству, точно так же, как вы справедливо заметили, ведь богословие Лютера формировалось в качестве оппозиции католическому богословию, не только богословию, а практике католицизма того времени. И надо сказать, ведь, ну, на самом деле, насколько я понимаю, тут историки, конечно, может, меня поправят, но никто не знает толком, прибивал там Лютер 95 тезисов, не прибивал, хотя это была форма, это ведь не перформанс был и не инсталляция, так сказать, а это...
Форма массовой коммуникации.
Да, это форма вызова на диспут была вообще-то, вот насколько я знаю, да, такая была форма вызова на диспут, вот ты опубликуешь свои тезисы, и там ведь действительно это была форма вызова на диспут монаха римского, который приехал собирать денежки, вот Лютер, причем он уже, да, он написал, если не ошибаюсь, 115 тезисов своих в ответ Лютеру, и там Лютер, по-моему, тоже ему ответил, как-то они там, на самом деле, тезисов было гораздо больше. Но важно понимать, что это такая оговорка, что Лютер, конечно, не собирался ничего реформировать в тот момент, вот, а он, собственно, просто хотел отстоять право своих прихожан, ну, не платить эти деньги, поскольку у него были серьезные вопросы к практике индульгенции, то есть к тому, что ты можешь, ну, грубо говоря, подчеркиваю, грубо говоря, откупиться, вот, и, заплатив деньги, так сказать, перестать беспокоиться и спокойно спать после наделанных дел всяких грешных. Вот. И, собственно, вызова папизму, как говорится, да, папству не было прямого вот в этих 95 тезисах, и папа, собственно, внимания особого не обратил, потому что он какой-то немецкий монах что-то там написал, господи, кому это интересно. Вот, там все, попозже все началось. Вот, но если вот возвращаться к этим тезисам, да, то вот, скажем, только вера. Почему только вера? Это и есть тезис, который выкристаллизовался у Лютера как раз-таки в процессе вот этого богословия, в том числе индульгенции, да, потому что он был связан с чем? С тем, что вот считалось, насколько я понимаю, да, опять же, сейчас вот может быть несколько упрощенно, но на чем было основано право римского престола вот эти, собственно, индульгенции выдавать. Причем они же не только за деньги, кто-то там паломничество совершал, там более разветвленная такая была история. Вот. А вот считалось, что святые, они и сам Господь Иисус Христос, и святые, они совершили много-много дел. И даже святые, вот те, которые уже, так сказать, канонизированы церковью, они совершили дел больше, чем нужно для их личного спасения. И есть вот некая такая сокровищница добрых дел, которой у папы есть право распоряжаться. То есть, есть было некое такое богословское, ну, или, может, кто-то сочтет псевдобогословское, да, скорее, если там с православной точки зрения смотреть, обоснование того, что вот папа, как, значит, наместник апостола Петра, да, преемник апостола Петра, наместник Бога на земле, вот он может, собственно, распоряжаться вот этой вот копилкой и из этой копилки доставать какие-то добрые дела и, собственно, за, так сказать, на долю малую, так сказать, это все вот разменивать. Вот. И Лютер говорит, что человек спасается, у него вот эти ведь соединены эти вещи, только верой. Невозможно спасти, сколько бы ты ни творил добрых, не может быть никаких не только сверхдолжных заслуг, но и должных, собственно, не может быть. Да? А он вот с этой человеческой стороны он спасается верой, а реально спасается благодатью. Это вот третий принцип, да, которую Господь посылает. Вот. Но проблема, и здесь, в общем, есть смысл в этом, как именно в полемике с тем, что на тот момент утверждала Церковь католическая. Но есть обратная сторона. Мы помним прекрасно апостола, который сказал, что вера без дел мертва есть, да, и получается, тут же получается, что ты вот любые тезисы, которые в полемике создаются, они, в общем, конечно, имеют и другую сторону. Да, и как это могло прочитываться, да, потом возникает теория предопределения и многое другое, что уже вот совершенно неприемлемо, скажем, в восточном христианском опыте. Вот. А только Писание, этот тезис был связан, конечно, с тем, что Лютер, как человек, который перевел Библию на немецкий язык, не первый, но тот язык, на котором люди говорили, который могли понимать, и, собственно, создал во многом этот язык уже современный, он говорил, что, конечно, никто не может узурпировать право, так сказать, толкования, там, общения. Вот у человека есть Библия, вот она есть, вот он ее имеет право сам читать, что тоже само по себе ну, важный тезис. Да? Но, опять же, когда мы на него смотрим не в контексте полемики вот с ситуацией в католической церкви того времени, а мы понимаем, что вот в этих всех трех тезисах нет такого важного для нас понятия церковного предания. Я не готов как-то сейчас вот очень просто его тоже сформулировать, поскольку это не такая простая, может быть, как на первый взгляд может показаться тема, но ведь в православном, вот в православной традиции само Священное Писание является частью священного предания, поскольку, ну, самый простой, так сказать, пример и обоснование этого заключается в том, что библейский канон складывается к IV веку, в IV веке, а церковь уже существует. И поэтому, если вот довести до логического конца принцип Лютера, да, а как же только Писание? Вот нет Писания еще. Да? То есть апостолы ходят, благая весть уже звучит, а Писания нет. Нет Евангелия, как книги. Не как вести, а как книги. Вот, поэтому тут не так все, так сказать, конечно, просто, как может показаться на первый взгляд.
Ну, а стереотипное представление о том, что протестантская традиция все-таки в центр ставит книгу, Библию, Писание, а вот у православных какие-то много всяких разных обрядов, богослужений, где-то там на заднем фоне вот существует Писание. Это все-таки насколько это выдерживает критику, это положение?
Вы знаете, это все очень сложно, потому что, как сказать, вот есть там представления, например, да, такие, у нас они были популярны вот в такой около богословской публицистике в 90-е годы, что вот, скажем, например, да, сейчас я потом вернусь к вашему вопросу, что, скажем, православное христианство, восточное христианство, это христианство пасхальное, а католическое – это христианство рождественское такое, да, и вот, а в чем разница? А в том, что Рождество – это Бог приходит в мир, и поэтому все внимание наше концентрируется на жизни вот здесь, да, как, насколько этот мир может быть преображен действием благодати Божией и так далее. А восточное христианство, мы понимаем прекрасно, что мир этот во грехе лежит, поэтому будет чаемое нами второе пришествие Спасителя, и будет жизнь будущего века, которая для нас главная, к которой мы готовимся, и тому подобное. И это все верно, но, конечно, когда после этого делался. То есть это интересное замечание, такое публицистическое, да? Но когда делается вывод, что для западных христиан Рождество является праздником более важным, чем Пасха, ну, это, конечно, не так. Никакой там католик не скажет вам, что Рождество более важный праздник, чем Пасха. Да? А другое дело, что в культуре Запада, в том числе и в бытовой культуре, Рождество, оно действительно приобрело масштабы намного большие, чем, скажем, пасхальные, но именно в бытовой, то есть это то, что уже совершенно оторвано от каких-то сугубо религиозного смысла, да, и когда и сегодня уже стыдливо этот смысл прячется и так далее и тому подобное. Вот то же самое и с вашим вопросом, что ставит книгу. В центр книгу ставит уж скорее тогда ислам, нужно говорить. Но опять же, тоже это не совсем верно, просто правильнее сказать, что, скажем, ту роль, которую в исламе играет Коран, в христианстве играет Христос, не Библия. Вот это важно понимать, когда говорят, что вот Коран – это Библия мусульман, или Библия – это вот Коран христиан, это тоже такое очень публицистическое сравнение, которое не соответствует сути, да? Потому что Коран – есть цитаты Аллаха, согласно верованиям мусульман, которые вот продиктованы были мистическим таким таинственным образом пророку Мухаммеду, не умевшему читать, так сказать, и так далее. И вот этим подчеркивается вот это вот происхождение Корана священное. А в христианстве главное, конечно, эту же такую вот роль, если уж сравнивать, да, условно такую же, конечно, играет Христос.
На секунду прервемся, да, и к этой теме вернемся после небольшого перерыва. Я напомню, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».